Время Америка, Вашингтон.
В Крыму 17:00.
В эфире радио Крым Реалии. Крым важное. О чем говорят на кухне, но боятся рассказать по телевизору. Что беспокоит лично вас? Какие проблемы не решаются годами?
Добрый вечер, это радио «Крым Реалии», в студии Сергей Макрушин. Сегодня мы поговорим о новом, так называемом, диверсантском деле или даже частично продолжении старого, так называемого, диверсантского дела. ФСБ России сообщило о задержании троих граждан Украины, которых обвиняют в шпионаже, съемке объектов критической и транспортной инфраструктуры и подготовке диверсий. Судя по уже опубликованной информации, граждане Украины могли быть задержаны как минимум месяцем ранее, однако сообщает ФСБ об этом только сейчас. Все это обсудим в ближайшие 45 минут. Каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору. Во-первых, это можно сделать в чатах под трансляциями, которые мы ведем на каналах Крым Реалии в YouTube и в Facebook. Также вы можете дозвониться к нам в студию. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. 044-490-2905. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Ну что же, теперь по порядку. 2 декабря в Федеральной службе безопасности России сообщили о задержании граждан Украины Игоря и Зиновия Коваля, это сын и отец, а также Александра Тилыка. В российской спецслужбе утверждают, что задержанные по заданию службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны Украины якобы вели съемку объектов жизнеобеспечения и критически важной инфраструктуры. При этом у задержанных в автомобиле якобы был найден арсенал оружие. Видеозапись задержания тоже была опубликована, как и признательные показания. К ним мы обратимся немного позже. Александр Тилык, по утверждениям пресс-службы ФСБ, дал признательные показания, что был завербован и действовал по указанию подполковника Кирилловца Максима, начальника сектора, сотрудника оперативной группы оперативного отдела спецрезерва ГУР МО Украины. ФСБ России в своем релизе также сообщает, что признательные показания дал задержанный в июле 2021 года так называемый сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Сергей Шевиденко. По версии ФСБ, он курировал действия диверсионной группы, ранее направленной в Крым. Я процитирую релиз ФСБ. Отряд из кадровых сотрудников ГУР МО Украины, в которую входили полковник Дмитрий Штыбликов, подполковник Алексей Стагний, капитан второго ранга Глеб Шабли, подполковник Алексей Бессарабов и агент спецслужбы Владимир Дудко, в 2016 году должен был осуществить подрывы радиотелевизионного передающего центра Крыма, мобильной газотурбинной электростанции, склада горюче-смазочных материалов и мачты радиоцентра Черноморского флота ВМС России. Тогда же они были задержаны, говорится в релизе ФСБ, который массово тиражирует российские средства массовой информации. Сообщается также, что в ноябре Шведенко был приговорен к 6,5 годам лишения свободы. Об этом деле так называемых диверсантов, севастопольских диверсантов, Дудки, Штыбликова и других, и всех его нестыковках мы неоднократно рассказывали в наших предыдущих программах. Сейчас подробно останавливаться на этом не будем. Вы можете найти эти программы в архиве на сайте Крым Реалии или на нашем YouTube-канале. Итак, возвращаемся к новому задержанию. В сообщении ФСБ не указано, в каких именно так называемых российских регионах произошли эти задержания. Традиционно публикуется видео допросов, которое содержит множество склеек и вызывает множество вопросов, ответы на которые мы, скорее всего, не получим, так как ФСБ просто не отвечает на информационные запросы. Давайте посмотрим эти кадры, но я прошу вас не забывать о том, что эти показания могут быть выбиты пытками, а люди на этом видео могут оговаривать себя, как это неоднократно уже было в делах так называемых диверсантов.
6 октября в Карафайный город я встретился с Коваликом Василием, где был ним завербован, где он поручил мне задание в городах России сфотографировать на видеокамеру автомобильные мосты, железнодорожные мосты, теплой электростанции. После выполнения первого задания он сказал ждать от него дальнейших указаний. При этом сказал, что заплатит нам с отцом 10 тысяч долларов. Через неделю после вербовки мы поехали с отцом в Россию.
Заехал на территорию Российской Федерации через официальный пункт пропуска по своим документам. Так как получил задание от сотрудника Главного управления разведки Кирилловца Максима совершить террористический акт на территории Российской Федерации с помощью ранее заложенных двух самодельных устройств, взрывных устройств. Но был задержан сотрудником Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
Я напомню, что это видеокадры допроса, которые опубликовал Центр общественных связей ФСБ России. Правда, точную дату, когда были сделаны эти видеозаписи, мы назвать не можем. И я еще раз напоминаю о том, что эти показания могли быть выбиты под пытками, а люди на видео могут оговаривать себя. Перед этим эфиром мы пытались связаться с родственниками задержанных. Наш редактор Рустем Халилов смог коротко поговорить с мамой Александра Цилика, Милана, и давайте послушаем этот разговор.
Для мене дуже великий шок. Я вчора тільки сама про це почула.
Що плануєте робити?
Робити все можливе. Я сподіваюся на нашу державу.
А адвокат вже шукала, щось з цього приводу робила?
Я сподіваюся на нашу державу.
І вже відповідь якась була від держави?
Чекаю на відповідь.
Вот таким вышел разговор. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашей беседе. Сделать это очень просто. Вы можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. Если у вас есть своя точка зрения на эту ситуацию, доверяете вы той истории, которую нам поведала пресс-служба ФСБ, или не доверяете, вы можете выразить свою точку зрения в нашем эфире. Также вы можете пообщаться с нашими собеседниками. 8 800 10 06 926. Этот номер работает для тех, кто слышит нас в Крыму и в соседней России. 044-490-2905. По этому номеру к нам можно дозвониться с материковой части Украины. К нашему разговору подключается Михаил Гончар, президент Центра глобалистики «Стратегия-21». Михаил, добрый вечер.
Добрый вечер.
Рада вас видеть и слышать в нашем эфире. Давайте начнем наш разговор, наверное, не с нового задержания, но, во всяком случае, об этом нам только что сообщили, а с нового эпизода дела так называемых севастопольских диверсантов, среди которых есть ваши знакомые и коллеги. Что можно сказать по поводу истории с Сергеем Швиденко?
Это я ничего не могу сказать, потому что никогда с этой фамилией мне не приходилось сталкиваться.
А как вы думаете,
о чем вы ведете речь? Это дело Штыбликова, Бессарабова, Дудки, вот вторая волна так называемых диверсантов, которые были осуждены к большим срокам заключения по сфабрикованному соответствующим образом делу. И сейчас на фоне вот этих новых задержаний, ну, по крайней мере, я вижу шаблон тот же самый. Но, может, единственное отличие, что вместо, так сказать, автоматов для игры в пейнтбол, которые похожи на настоящие, как это было в случае с Дмитрием Штыбликовым, здесь же фигурирует настоящее оружие. А так фальсификация вся один к одному.
Я напоминаю, что беседуем мы с Михаилом Гончаром, президентом Центра глобалистики «Стратегия-21». Вот тот релиз Федеральной службы безопасности России, который я цитировал, он содержит в себе, по сути, три разных новости. И это очень не похоже на информационную стратегию ФСБ, которая делает из каждого подобного случая, да, громкое событие. Здесь мы видим, что ждали, наверное, какого-то момента, или почему так, почему нам сразу сообщили о трех вот таких вот диверсионных группах новости, да, в одном собранном релизе. Как вы думаете?
Ну, думаю, что это продуманная как раз стратегия. Не случайно, что это произошло именно сейчас, когда мы видим, что Россия проводит эскалацию по всем возможным фронтам, начиная, так сказать, с газового фронта и заканчивая военными приготовлениями вдоль границы с Украиной. И вот здесь, обратите внимание, в тех сообщениях официальных как бы фигурирует что? Фигурирует, что Украина, мол, где в лице украинских спецслужб, готовит диверсии, теракты, это террористическое государство, по сути. И это, можно сказать, кампания дегуманизации, демонизации Украины, что вполне вписывается в общие подходы российской пропаганды, но пропаганда для того, чтобы она работала, она должна...
У нас оборвалась связь, сейчас мы попробуем восстановить связь с Михаилом Гончаром. Я напомню, что к нам в студию может дозвониться каждый наш радиослушатель. Сделать это очень просто. 8 800 10 06 926. По этому номеру вы можете дозвониться к нам из Крыма и соседней России. 044 490 29 05. По этому номеру вы можете дозвониться к нам с материковой части Украины. Также я напомню, что работает чат под нашей видеотрансляцией, которую мы ведем на канале Крым Реалии в YouTube. Присоединяйтесь к нам на этой площадке. Здесь вы можете комментировать происходящее в нашем эфире, задавать вопросы нам и нашим собеседникам. Подсказывают мне, что восстановили мы связь с Михаилом Гончаром. Михаил, как нас слышно?
Да, я слышу вас хорошо.
Да, мы видим вас и слышим тоже.
Да, поэтому могу продолжить. Да. То есть это, по сути, элемент такой демонизации Украины. И в этом смысле не случайно все дела объединены как бы в одно сообщение, что, мол, где вот смотрите, как хорошо работал ФСБ, что оно нашло целые там сети украинских спецслужб, которые что-то там замышляли. Но, как говорится, почему шито белыми нитками? Они же как бы судят обо всем по себе. К примеру, когда вот говорят о том, что СБУ там что-то планировало на территории России, то они исходят из того, что СБУ, подобно ФСБ, работает за пределами страны. И, наверное, забыли о том, что в Украине еще в 90-е годы произошло разделение соответствия, и за пределами Украины СБУ не работает. Для этого есть другие разведывательные службы, в частности, служба внешней разведки, главное разведуправление Минобороны. Вот. А тут как бы они берут шаблон по себе, вот, что, мол, СБУ завербовала вот, и отправила в Россию вот, соответствующую агентуру, так сказать. Вот. И видно, что это делалось все на скорую руку. Это было видно и раньше. Вот давайте вспомним дело Геннадия Лемешко, которого там задержали, какой-то он столб там где-то в районе Судака пилил. То есть абсолютно бредовая вещь. Вот. Точно так же, как и вот относительно свежее, там, по-моему, это в сентябре было, когда Наримана Джеляла и его там диверсионную группу задержали. Они хотели взорвать там где-то под Перевальным какой-то газопровод. Это локальный газопровод, который не имеет ну никакого стратегического значения. То есть все делалось в попыхах, но шаблон готов. Вот как бы шаблон диверсантов, там шпионов. Сейчас все вместе. И шпионы, и диверсанты. То есть, по сути, это во многом показуха, ориентированная в значительной степени на внутреннюю российскую аудиторию, что, смотрите, ФСБ бдит, не дремлет, ловит диверсантов украинских там и разных лазутчиков. Но также и на внешнюю аудиторию, зарубежную. Как раз в контексте того, чтобы пропагандистски продвигать в дальнейшем образ Украины как некоего террористического государства, которое, смотрите, что замышляет. И это как раз вписывается вот тот контекст... Когда они говорят, что, мол, где Украина готовится там наступать на Донбасс, вынашивает агрессивные планы вместе с НАТО в отношении России и так далее. То есть вот это все как бы, как они считают, искусно упаковывается в такой пакет пропагандистский, который должен ну, создать соответствующее впечатление и внутри России, и за пределами России.
А создает ли, ну, насколько люди могут поверить в то, что, например, отец и сын Ковали, получив задание делать фотосъемку объектов критической инфраструктуры, поехали туда это делать с арсеналом оружия, например?
Ну, вообще, оно не было бы Оно смешно выглядит. Ну вот как с арсеналом оружия?
Ну или вот вся семья Коваль, вот по версии ФСБ, ну, и да, по тому видео, которое было опубликовано, вся была завербована якобы службой безопасности Украины, в том числе и мама, которая работает учителем в младших и средних классах школы.
Ну, наверное, это самое абсурдное, что может быть. Но опять-таки, если мы вспомним вот дело того же Дмитрия Штыбликова, то он пошел на сотрудничество со следствием, но под давлением того обстоятельства, что одновременно была задержана его супруга, его шантажировали тем, что она пойдет как соучастница, если он не подпишет соответствующее признание. Поэтому здесь уже как бы фантазия работала, я думаю, они особенно не парились, вот, что каким-то ихним представлениям это соответствует. Вот, кстати говоря, не только новые дела делаются, и мы видим, что они делаются, по сути, тяп-ля, но и старые точно так же, они пытаются как бы с них еще выжить по максимуму. Опять-таки, возвращаясь к делу Дмитрия Штыбликова, он должен был бы выйти уже из мест лишения свободы в ноябре этого года. Как раз пятилетний срок его заключения истекал. В прошлом году было новое дело возбуждено. Сейчас, после следствия и соответствующего прокурорского там подачи, новое дело передано в Ростовский военный суд. Оно опять-таки все засекречено, как и предыдущее дело. Известно только, что статья 275, она называется «Госизмена» по кодексу криминальному Российской Федерации. И Дмитрию Штыбликову грозит от 12 до 20 лет заключения.
То есть я правильно понимаю, что российские силовики, да, правоохранительные, так называемые структуры, не заинтересованы в том, чтобы господин Штыбликов вышел на свободу?
Да, конечно. Вот. И да, не только он, я думаю, что это как бы прецедент такой весьма показательный, поскольку необходимо вот поддержание вот этого мифа, вот этого жупела об такой украинской угрозе диверсантами, террористами, там, шпионами, экстремистами. Мы помним, что четыре категории дел идут. Как правило, крымско-татарские активисты идут по статье «экстремизм». Дело Сенцова, мы помним, это статья «терроризм», там, Сенцова и Кольченко. Вот дела Штыбликова, Бессарабова и Дудки, а также там ранее Стагнияша, Блия, Панова, Сулейманова, Захтея – это диверсанты. Лемешко, Долгополая – там это шпионы. Так само Выгивский, Валентин Выгивский, который уже 8-й год находится в колонии в районе Северо-Чепецка, насколько я припоминаю. То есть вот эти все вещи, как бы не зря мы не видим никаких там ни обменов, ничего, потому что России выгодно держать и, более того, пополнять вот эти списки.
Вот у нас здесь звучит версия о том, что Россия таким образом набирает обменный фонд, то есть вы не вполне разделяете это мнение?
Нет, почему же? Обменный фонд тоже набирает. Это одно другому не противоречит. И вот здесь как бы важный момент и важный вывод и для украинского руководства, и, в принципе, для наших европейских, американских партнеров. Когда сейчас ведут речь о том, что надо снова встретиться и что-то обсуждать, там какие-то вопросы урегулирования конфликта на Донбассе, там, как они называют это, там, или каких-то других вопросов отношений, то позиция украинской стороны наших партнеров должна быть жесткая. Сначала безусловное освобождение всех, вот условно говоря, со списка Сенцова, условно его назовем, хотя Сенцов на свободе, как и 10 бывших наших политузников, но мы видим, что крымский список очень активно пополняется. Теперь пошли дела, по сути, можно сказать так, что все азербайджанцы, которые ездят там еще по инерции в Россию, любой из них под угрозой, что его возьмут, обзовут там агентом СБУ, там, ГУРа или чего-либо еще, только по факту того, что он приехал из Украины, имеет украинский паспорт и что-то там делает. Вот это уж, конечно, абсурд.
Это же могло произойти и с теми людьми, о которых мы говорим сегодня. А Коваляк,
да, это Силыкин. Люди, которые говорят сегодня, которые как бы, ну, если можно предположить, там, скажем, хорошо, так называемые диверсанты предыдущих волн, они были хоть как-то когда-то связаны с военным делом в далеком прошлом. Там. Хотя, если посмотреть, они занимались совершенно другими вещами. Тот же Алексей Бессарабов, он после списания с флотской службы по здоровью, он получил образование в Киевском институте журналистики, в университете, журналистское образование, и работал журналистами в Крыму и здесь, в Киеве, для центральных изданий, таких как «Главред», например. И, естественно, что, ну, вот, не надо быть каким-то большим специалистом, но когда публичные люди, известные, и из них делают диверсантов, то это выглядит смешно. Вот сейчас, как мне кажется, ФСБшники решили сыграть чуть по-другому. Взяли неизвестных людей. Людей, которые как бы занимаются каким-то там мелким бизнесом. Вот. И из них сделали диверсантов. Ну, это, наверное, как бы у них шаблон отработанный. Вот, что за них, мол, никто особо клопотать не будет, потому что так или иначе, там, Олег Сенцов, режиссер, там, скажем, Алексей Бессарабов, журналист, Роман Сущенко, тоже журналист, поэтому как бы вокруг них есть определенная медиа-активность. А здесь какие-то ребята, собственно, с глубокой провинции, ничем не приметные, ну, вот, как бы, легенду разработали им. Естественно, что все признания получены под определенным психологическим и, возможно, физическим воздействием. Это мы узнаем позже, как это было и в случае с другими нашими политузниками, о чем рассказывали практически все они, и Сенцов, и Кольченко, и Балух, и так далее. Поэтому здесь ничего нового на самом деле нет. Но для того, чтобы эффективно, как они считают, пропаганда работала, вот нужно постоянно вот такие информационные поводы. Тем более, что... Но тут еще надо иметь в виду вот что. Почему сейчас такая активизация произошла? Вот новые там находятся шпионы, диверсанты, террористы. Я не исключаю того, что за этим может последовать и какая-то, так сказать, успешная, условно, диверсия на территории России, которую сделает само же ФСБ. Если они в 99 году подрывали дома в Москве на Каширском шоссе вместе с их гражданами, то повторить нечто подобное, ну, для них не составит...
А с какой целью? С какой целью может это произойти?
Кстати, там потом обнаружится какой-нибудь след украинских диверсантов, вот, и что вот где, мол, ФСБ, так сказать, долго и успешно стояло, бдила, так сказать, не допускала никаких диверсий и терактов. Ну, мол, где вот случается. Вот удалось им нечто. И это может быть использовано как казус белли, повод для начала военных действий против Украины. На фоне, и тогда оно как бы будет логично выглядеть на фоне вот всей этой эскалации, которую они делают, объясняя это некими военными приготовлениями Украины.
Спасибо вам за беседу. Об этом мы тоже поговорим детально далее в нашем эфире. Я напомню, что с нами на связи был Михаил Гончар, президент Центра глобалистики «Стратегия-21». Да, детальнее об участившихся обвинениях, которые Россия выдвигает Украине, мы поговорим далее в нашем эфире. Сейчас мы все-таки вернемся к истории, новой истории так называемых диверсантов, о которой нам рассказала пресс-служба Федеральной службы безопасности России. Перед этим эфиром мы связались с пресс-службой Главного управления разведки Минобороны Украины, и вот что говорит пресс-секретарь ГУР Минобороны Николай Красный.
Це провокація, ми вважаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Це фейк, який не відповідає дійсності. І подібні заяви, подібні заходи, це все відбувається в рамках інформаційно-психологічних операцій Російської Федерації проти нашої держави. Всіх таких операцій є мета – це дискредитація нашої держави, керівництва, звинувачення у якихось терактах, у там ще якихось злочинних діях. Тобто така мета.
Далее мы обратим ваше внимание на публикацию российского издания «Медуза», редакция которого, впрочем, находится за пределами России. Оно публикует некоторые данные из биографии задержанных украинцев. Так, Цилик до поездки в Россию работал бариста, специализировался на редких и дорогих сортах кофе. Здесь в этом же материале приведен более подробный рассказ Миланы Цилик. Милана Цилик говорит, что она внимательно посмотрела видео, которое предоставила ФСБ. Голос своего сына Александра она услышала впервые с октября 2021 года, когда тот отправился в деловую поездку в Россию. Цитата. «По делам, связанным с чаем и кофе. Он на кофе зарабатывал», рассказывает Милана. «Очень увлекся в последние два года кофе. Ездил на фестивали, много читал. Он различает эти зерна даже на вид. Пробовал разные помолы, какой мягче, и с ним считаются. Спрашивают у него, какие зерна лучше брать. При пересечении российской границы в октябре 2021 года сын перестал выходить на связь», вспоминает Милана. «Она не решается назвать точную дату. Я не знаю, могу ли я вам это говорить», объясняет она, не уточнив, кто именно советовал ей не раскрывать эти сведения журналистам. Я напомню, что цитирую я материал издания «Медуза». И продолжу цитату. «После исчезновения Александр Цилик был объявлен в розыск в Украине, но первые сведения о нем поступили только через месяц, в ноябре», вспоминает Милана. «Я звонила в посольство, и они делали запрос, в Россию имеется в виду. Им сказали, что он задержан. Как-то странно вообще, они, ФСБ имеется в виду, по правилам должны были и консулу сообщить, а ничего этого не было». Конец цитаты. Ну, я уже говорил, что в случае с Ковалями, по версии ФСБ, Служба безопасности Украины завербовала вообще всю семью, включая мать, учительницу младших и средних классов, дав ей оригинальный позывной «Школа». К нашему разговору подключается Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы. Александр, добрый вечер. Слышите?
Добрый вечер.
Мы рады вас видеть и слышать в нашем эфире. Давайте поговорим о новом, судя по всему, да, делу так называемых диверсантов. Что вы можете сказать о том, насколько убедительна та история, которую рассказывает нам теперь пресс-служба ФСБ России?
Еще раз повторите, пожалуйста, очень плохая связь.
А насколько, по вашему мнению, убедительной является та история, которую нам рассказала ФСБ России вот 2 декабря о том, что задержаны сразу трое украинских так называемых диверсантов?
Ну, она неубедительна в данном случае для того, чтобы были какие-то доказательства, необходимые соблюдения, ну, минимальных процессуальных требований, то есть наличие адвоката, наличие внятных доказательств. Информация о том, где находились люди, когда их задержали, где они находились с момента задержания, применялись ли к ним пытки. В данном случае никакой информации об этом нету. То есть, и если сравнивать с другими делами, которые в Крыму применялись по обвинению в диверсиях, шпионаже, терроризме, людей пытают в первые дни, выбивают из них необходимые требования, потом показывают видео, как и в этом случае, то есть даже показали видео с признательными якобы показаниями, которые выбивались пытками из жертв.
А почему вы так думаете, что выбивались? С одной стороны, на лицах тех людей, которые сидят перед камерами, в отличие от прочих историй с так называемыми диверсантами, нет следов побоев, да? Но с другой стороны, об их судьбе было долго ничего не известно.
Не, я говорю не про этот конкретный случай, я говорю в целом, то есть о практике, которая применяется по отношению к политзаключенным в Крыму в данном случае. Очень много фактов того и заявлений того, что к людям после задержания применяются пытки. Причем это фабрикуется предварительное обвинение, как было, например, в деле с Пановым, Захтеем, которых задержали. И первые 15 дней держали якобы за курение в общественном месте. Но эти 15 дней потребовались им для того, чтобы выбить необходимые признательные показания. Обвинение якобы в хранении наркотиков предварительно, опять же, для того, чтобы можно было спокойно отвезти человека в неизвестном месте и пытать его. Так было в деле Костенко, которого не обвиняли в терроризме, его обвиняли в том, что он участвовал на Майдане в акциях протеста. Это было поводом для преследования. Но для получения признательных показаний его какое-то время держали, пытали. Информация о последних диверсантах, ну, уже не последних, но практически последних, тех, кого задерживали осенью, это Нариман Джилял и братья Ахтемовы, которых...
Так, что-то у нас со связью. Слышите ли вы нас, Александр? Потому что последняя фраза не прозвучала.
Сейчас слышу. какого момента...
Последняя фраза не прозвучала.
А имел в виду, да, я имею в виду задержанные после осенью, в сентябре, Нариман Джелял и братья Ахтемовы, которые точно так же сообщали, после того, как они наконец-то получили возможность с ними связаться адвокаты, о применении к ним пыток. Братья Ахтемовы заявляли, причем пытки классические, это ток, это избиение, это угрозы казни. Ничего не меняется в применении, то есть я думаю, в данном случае схема была точно такая же. Потому что внешние признаки это те же. Исчезает человек, через какое-то время появляется видео с его признательными показаниями, говорит все, что необходимо ФСБ для того, чтобы создать очередную картинку врагов.
Я уже говорил в нашей программе о том, что сразу три эпизода были объединены, три разных дела, возможно, да, были объединены в один релиз Федеральной службы безопасности. Не знаю, насколько это характерно для информационной политики этой российской спецслужбы, но я хочу вас спросить о, вероятно, новом эпизоде в деле так называемых севастопольских диверсантов. Сообщили о том, что в июле этого года был задержан так называемый сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Сергей Швиденко, и по версии ФСБ он курировал действия диверсионной группы, которая была якобы направлена в Крым в 2016 году. Ну вот это дело Бессарабова, Дудки, Штыбликова, Шаблия и так далее. По вашему мнению, почему сейчас появился новый эпизод этого дела и почему Федеральная служба безопасности об этом не сообщала до ноября, если еще летом этот человек был задержан?
Информация о том, что он находится в СИЗО, сообщал Полозов в свое время о том, что он находится, то есть при посещении, насколько я помню, Наримана Джаляла, он говорил, или одного из членов, опять же, дела диверсантов, о том, что находится там некий Швиденко, и Швиденко упоминался...
Да, но Николай Полозов адвокат, а насколько мы знаем, да, те люди, которые следят, в том числе и за деятельностью ФСБ, в таких случаях ФСБ сразу же сообщает о том, что пойман очередной диверсант или шпион и так далее.
Кстати, информации такой не было. Швиденко проскальзывал как один из фигурантов дела еще в 2016 году. Опять же, тогда он находился якобы в розыске, и никакой информации о нем не было. И в дальнейшем он всплыл только сейчас уже о том, что он был задержан, и о том, что в отношении него был вынесен приговор. Опять же, ФСБ сообщило о вынесении приговора. Выносился он быстрее всего. Мы анализировали судебное решение, так называемое, на оккупированной территории. Это было 9 ноября. В Севастополе было вынесено решение. И приговор вот узнали сейчас, вот ФСБ официально сообщила. А причина, по которой сейчас это произошло именно в ноябре, честно говоря, это, возможно, все связано именно и это три задержания и все остальное с нагнетанием, если обратили внимание, в СМИ российском очень сильное нагнетание антиукраинской истерии идет. И опять же, им нужен повод для того, чтобы заявить о том, что вот со стороны Украины к нам готовятся какие-то каверзы, диверсии, засылают постоянно шпионов и, соответственно, формируют негативный образ государства среди населения как на оккупированной территории, так и Российской Федерации.
Я напомню, что по данным украинской разведки и по данным других источников, возможна эскалация конфликта в январе следующего года. Эту тему мы также неоднократно обсуждали в эфирах радио «Крым Реалии» и будем о ней говорить дальше, поэтому следите за анонсами или обратитесь к архиву радиопрограмм, чтобы узнать об этом подробнее. Но я хочу вам такой вопрос задать. Учитывая ту информацию, которая озвучивается, может ли это означать, что таких диверсантов, да, о которых нам будет сообщать ФСБ России, будет становиться к этому моменту все больше и больше. Означает ли это, что кто теперь оказывается в группе риска? Кого могут этим диверсантам назначить?
Ну, как это было с самого начала, в принципе, с самых первых случаев, когда назначали, в принципе, кого угодно. Захте — это шофер, которого назначили, он никакого отношения к, в принципе, к силовым структурам Украины, насколько известно, не имел ранее. Но, тем не менее, его приговорили. Точно так же Сулейманов, который, опять же, был никакого отношения не имел, но его обвинили, дали срок за то, что он якобы заявил о подготовке фальшивой диверсии. Причем статья достаточно странная в этом деле. А это, в принципе, все граждане Украины, которые находятся на территории Российской Федерации, на оккупированной территории. Кого угодно можно поймать, обвинить его в том, что он был диверсантом, что он здесь находится для того, чтобы вести какие-то подрывную деятельность, фиксировать объекты, как было с водителями, например, этих дальнобойных, дальнобойщиками. Их точно так же преследовали, обвиняли в том, что они собирали информацию для дальнейших диверсий. Это дело, например, Бетирова, которого обвинили в том, что он якобы завозил оружие, взрывчатку для того, чтобы подготовить диверсии, хотя он инвалид, ему очень тяжело самому двигаться, не то, чтобы таскать на себе взрывчатку. Но это никого не мешает делать абсолютно безумное обвинение, как обвинение Машарипова в том, что он якобы по заданию разведки разбрасывал шприцы на пляжах Ялты. Обвинение Лемешко, которому дали 8 лет за то, что он пилил столб деревянный, якобы по заданию СБУ для того, чтобы подорвать систему жизнеобеспечения Ялты. То есть обвинение абсолютно известного человека среди правозащитников Наримана Джелялова, которого обвинили в том, что он якобы сам лично участвовал в подрыве газопровода только для того, чтобы сейчас вот его лишили свободы. Явно надуманное дело по абсолютно безумному обвинению, но тем не менее это было поводом для преследования.
Спасибо за беседу. Я напомню, что с нами на связи был эксперт Крымской правозащитной группы Александр Седов. Я напомню, что к нашему разговору может присоединиться каждый наш радиослушатель. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. 044 490 2905. По этому номеру к нам можно дозвониться с материковой части Украины. Также я напомню, что мы ведем прямую видеотрансляцию на канале Крым Реалии в YouTube. Здесь вы можете комментировать наш эфир в поле для комментариев. Стараюсь внимательно читать все, что вы нам пишете. Наиболее конструктивные, интересные мысли и комментарии постараюсь процитировать в нашем эфире. Но я напомню, что у вас всегда есть возможность напрямую дозвониться нам и принять участие в разговоре. Напомню, что говорим мы о новом так называемом деле украинских диверсантов. ФСБ России 2 декабря сообщила о задержании троих граждан Украины, которые якобы вели шпионскую деятельность на территории России и готовили диверсии. Причем, судя по всему, эти задержания произошли ранее. В случае с Александром Тилыком это мог быть октябрь еще, да, но о его задержании нам сообщает ФСБ только сейчас. И это не первое громкое обвинение в сторону Украины, которое звучит в последние дни. На этой же неделе в соцсетях разгонялось видео, на котором якобы была запечатлена сцена расстрела мигрантов военными. Мы не будем публиковать это видео по понятным причинам. Во-первых, оно не верифицировано, мы не знаем, какой источник у этого видео. Во-вторых, оно содержит, вероятно, сцены убийства. Упор при этих публикациях был сделан на надпись «Прилуки» на экране камеры слежения. И именно на этом настаивали те, кто эти видеозаписи публиковал и разгонял по социальным сетям. Но населенный пункт с таким же названием есть и в Беларуси, недалеко от того места, где разгорелась кризисная ситуация с мигрантами, которая была у всех на слуху. А также мы слышали совсем недавно обвинение из уст спикера Российского министерства иностранных дел Украины о том, что якобы Украина нарушает условия примирения на Донбассе и ведет к эскалации конфликта. Вот об этом всем мы поговорим с Денисом Казанским, журналистом. Он с нами на связи по телефону. Денис, добрый вечер.
Здравствуйте.
Итак, по вашим наблюдениям, действительно ли можно говорить о том, что в адрес Украины звучат все чаще и чаще громкие обвинения со стороны России, и о чем это нам может говорить?
Ну, они звучат, в принципе, последние 7 лет, а то, что они сейчас стали звучать чаще, это говорит о том, что Россия пытается в очередной раз угрозами, вот таким шантажом, напором грубым склонить Украину к... по сути, к капитуляции, да, то есть к выполнению российских условий. То есть, и мы слышим, Россия их не стесняясь озвучивает. Недавно Лавров говорил о том, что цель России — это федерализация Украины, то есть разделение нас на такая дезинтеграция Украины на несколько частей. Потом Путин рассказывал в интервью иностранному корреспонденту, что Россия хочет добиться гарантии, что Украина никогда не вступит в НАТО, хотя почему Россия должна это решать, это только народу Украины решать, будет ли наша страна в НАТО или нет. Ну и, собственно, самой организации НАТО решать, принимать нас или нет, почему какая-то другая страна должна по этому поводу какие-то условия выдвигать, мне непонятно. Ну, в общем, они вот открыто говорят о том, что они собираются решать нашу судьбу, они требуют от нас каких-то вот уступок во внешнеполитическом плане, переустройства нашего законодательства под их хотелки. То есть требует от нас тех вещей, которые даже не связаны с ситуацией вообще на Донбассе. Потому что, ну, одно дело... это мир на Донбассе, другое дело, это, например, наша внешняя политика. Но вот они от нас хотят каких-то уступок, и в связи с этим они вот сыпят этими угрозами, ставя вопрос так, что вот если не будет по-нашему, значит, держитесь. Ну, здесь поведение России мало что есть нового. Дело в том, что она себя стабильно так и ведет, потому что никаких других аргументов нет. То есть предложить какие-то экономически выгодные условия, да, чтобы соседние государства хотели с Россией выстраивать какие-то отношения, россияне не могут. То есть они могут только запугивать, только какой-то грубой силой действовать. И, соответственно, то есть строя у себя какую-то непривлекательную модель, они только всех отталкивают. А когда соседние государства просто... от этого российского фашизма, да, вынуждены там бежать как от огня, то есть Россия начинает их завоевывать их территории, идти на них войной и откровенно выдвигать какие-то требования, невыполнимые абсолютно для любой суверенной державы. И вот это мы видим не только в отношении Украины, то же самое, те же заявления, просто они сейчас, как бы у них главное направление украинское, но те же заявления мы раньше слышали или продолжаем слышать в отношении Грузии, в отношении Молдовы, в отношении стран Балтии. То есть половина бывших республик Советского Союза, вот они испытывают такое же давление и такое же вот преследование, я бы сказал, так вот абьюз, можно, есть такое вот слово современное, да, со стороны Кремля.
Говоря об использовании таких специальных операций, да, информационных специальных операций, о чем сейчас говорит множество экспертов вот в связи с очередным задержанием так называемых диверсантов, вот о чем хочу спросить. Вот подобные обвинения, ужасные обвинения, да, в сторону Украины, мы видели, как они интенсифицировались перед началом захвата Крымского полуострова или перед началом войны на Донбассе. Причем их количество было таким, что просто иногда издания не успевали там опровергать или проверять ту информацию, которая звучит. Я вот о чем хочу спросить. Вот по вашему мнению, для ФСБ, например, сейчас имеет ли значение, сколько человек поверит, сколько действительно людей поверит в эту информацию, насколько она будет выглядеть достоверной, да, или здесь качество не имеет значения, здесь мы должны готовиться к увеличению количества таких обвинений?
Да вы знаете, я не думаю, что это вообще делается для того, чтобы там, я не знаю, кто-то поверил. Это делается для того, чтобы просто-напросто вот опять пошантажировать, попугать, в общем-то, Украину и украинцев. Ведь что делается? Да, то есть очередные, Россия набирает очередной такой обменный фонд, то есть наших граждан, которые по своей глупости, а я считаю, что ездить в Россию сейчас может только человек неумный, видя ситуацию, да, понимая, что каждый украинец может стать потенциальным заложником, пользуются несознательностью, да, глупостью отдельных наших граждан, которые туда продолжают ездить, их там берут заложники. Естественно, на них навешивают какие-то абсолютно безумные обвинения, которые не соответствуют действительности. То есть вы видите, кого ловят и кого ловили раньше. Это какие-то заробичане, торговцы, какие-то мелкие предприниматели, которые торгуют кофе, да, это человек чаем торговал. Ну, то есть, ну, в принципе, даже если бы он хотел, да, вот там шпионить или там добывать какие-то секретные сведения, он, в принципе, не имеет к ним доступа. Он разве что о рынке чая мог бы добыть какую-то информацию. Поэтому понятно, что эти обвинения абсурдны, но они вот таким образом просто пытаются запугать, в очередной раз показать, что вот они набрали каких-то пленников, да, потому что для нас этот вопрос, он же болезненный. Посмотрите, сравните, как реагируют, да, в Украине и в России на такие случаи. Вот у нас сидит какое-то количество граждан России в наших тюрьмах за шпионаж, за участие на стороне там боевиков в войне против Украины.
30 секунд осталось.
Кто-то о них знает или нет? Ну, практически никто. Их имена никто не озвучит.
Осталось 30 секунд, но связь оборвалась раньше. Я прошу прощения перед нашими радиослушателями и перед нашим собеседником, потому что не успеем мы перенабрать его, да, связаться снова, чтобы Денис Казанский смог завершить свою мысль в нашем эфире, но мы это сделаем обязательно в следующих эфирах. Ну, такое бывает. Работаем в прямом эфире, иногда связь и обрывается. Еще одно свидетельство того, что мы работаем в прямом эфире. Сегодня для вас в прямом эфире, как и каждый день, работал Сергей Макрушин. Напомню, что в 19.15 по крымскому времени стартует программа «Крымский вопрос» с Александром Янковским о ситуации с коронавирусом в Крыму, в том числе. Будет говориться далее в нашем эфире. Дождитесь этой программы, а мы с вами увидимся и услышимся в начале будней недели. Всего доброго!